Вероятно, эта первая дилемма медицинской психологии возникла потому, что врачи пришли на еще необработанное поле, а общая психология ничем не смогла им помочь. Поэтому они были вынуждены использовать свои собственные, субъективные и потому несовершенные орудия. По этой причине я почувствовал необходимость исследовать, с какими установками люди подходят к какому бы то ни было объекту в целом. В результате я определил ряд типов, каждый из которых зависит от того, какая функция сознания в данное время является преобладающей, и составил предварительную схему, позволяющую включать различные эмпирические установки. Она позволяет вывести не меньше 8 теоретически возможных концепций. Если же добавить сюда все остальные более или менее индивидуальные предпосылки, то количество возможностей понимания станет поистине бесконечным, и каждый из них будет иметь право на существование, хотя бы субъективное. Но тогда критиковать психологические предпосылки формирования любой теории оказывается просто необходимо. К сожалению, не все это еще понимают. Иначе мы бы не видели столько слепого фанатизма, с которым иные исследователи отстаивают свои позиции. Они, безусловно, исходят при этом из субъективного предубеждения, которое обычно представляет собой более или менее тщательно сконструированный продукт всего жизненного опыта индивида. Он формируется в результате столкновения индивидуальной психики с условиями окружающего мира и поэтому, как правило, является субъективным вариантом всеобщего опыта. Поэтому в отношении его необходима тщательная самокритика и обстоятельная сравнительная работа, чтобы образовывать более обобщенные суждения. Чем больше в процессе этой обязательной работы опираются на принципы сознания, тем сильнее опасность, что опыт будет истолкован в свете этих принципов, приведя к неверным обобщениям и искажению фактов. Мы располагаем еще слишком малым опытом, чтобы строить адекватные всеобщие теории. Исследованиям все еще недостает материала, который осветил бы сущность души прежде, чем мы приступим к тому, чтобы предлагать какие-либо значимые фундаментальные положения. Пока же нам следует держаться того, что психологическое положение лишь тогда может претендовать на значимость, когда противоположное ему высказывание тоже считается действительным. Более всего препятствуют формированию психологического суждения личные и теоретические предубеждения. Но от них можно избавиться при желании и достаточной проницательности. Еще Фрейд согласился с моим предложением, чтобы каждый врач, изучающий бессознательное своих пациентов в процессе их лечения, подвергался для этого так называемому обучающему анализу. С этим мнением согласны все проницательные психотерапевты, признающие необходимость осознания бессознательной этиологической сути дела. Ведь многолетний опыт давно показал, что если врач не видит чего-то у самого себя, то у пациентов он этого либо не замечает, либо переоценивает, и что он требует того, к чему у него есть неосознанная склонность, и осуждает то же самое, что свойственно и ему самому. И так же, как для хирурга важны чистые руки, чтобы он не занес инфекцию, так психотерапевту необходима достаточная самокритика или постоянная готовность к ней. Это требование должно непременно выполняться. Ведь врач чувствует настоятельную необходимость в такой самокритике именно тогда, если он встречается с непреодолимым сопротивлением пациента, что вполне возможно. Предназначение пациента именно вылечиться, а не подтвердить какую-нибудь теорию. В обширной области практической психологии нет ни одной теории, которая в определенных условиях не могла бы оказаться неверной. В связи с этим необходимо подчеркнуть неправоту тех, кто считает, что сопротивление пациента никогда не будет оправданным, ведь именно сопротивление может указать на неверные предпосылки терапевтической процедуры.